Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
За адвокатами пришли. В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Михаила Беньяша, избитого полицией. Привет от большого брата. Как сохранить приватность и персональные данные, если даже биографии сотрудников спецслужб можно узнать, не выходя из дома? Утонули в помоях. Челябинск переживает мусорный коллапс. Почему из города 2 недели не вывозили бытовые отходы?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но сначала Петр Баратов напомнит о том, что еще на этой неделе в России обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
На этой неделе Госдума утвердила планы правительства повысить пенсионный возраст россиян. С учетом путинских поправок мужчинам и женщинам добавили по 5 рабочих лет. Попутно депутаты ввели уголовную ответственность для работодателей. За отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста могут оштрафовать на 200 тысяч рублей или приговорить к обязательным работам. Вероятно, чтобы увеличить число доживших до пенсии россиян, Дума разрешила работникам раз в 3 года брать оплачиваемый выходной для диспансеризации. А Минздрав уже с 1 января 2019 года намерен запустить программу по формированию здорового образа жизни. Мотивировать к этому, в частности, предложено повышением возраста продажи алкоголя до 20 лет или 21 года. И курилки в российские аэропорты не вернут, во всяком случае, в ближайшее время. Законопроект о возвращении в так называемые чистые зоны аэропортов специальных помещений для курения правительство не поддержало. Россияне, хотя и смирились с неизбежностью пенсионной реформы, но лучше к ней относиться не стали. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на днях социологами Левада-центра. Число тех, кто намерен протестовать против повышения пенсионного возраста, за последний месяц снизилось с 53 до 35%, а треть опрошенных заявила, что стало хуже относиться к Путину после его августовских комментариев о пенсионной реформе. Алексея Навального, который пенсионную реформу критиковал, арестовали на 20 суток сразу после освобождения из изолятора временного содержания, где он провел месяц. Суд признал оппозиционера виновным в нарушении установленного порядка организации митинга, повлекшем причинение вреда здоровью или имуществу. Имеется в виду митинг 9 сентября, который проходил без Навального, поскольку тот сидел, но из-за него на улице бросали мешки со строительным мусором. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, переживший серьезное отравление, выписался из немецкой клиники. Его адвокат просит Следственный комитет России выяснить обстоятельства его отравления. Сам Верзилов считает, что за его отравлением стоят российские спецслужбы. Украинского режиссера Олега Сенцова, которого российские власти считают террористом, муниципальный совет Парижа единогласно избрал почетным гражданином города. Сенцов уже 138 дней держит голодовку в колонии с требованием освободить из российских тюрем украинских политзаключенных.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Адвокатское сообщество России взбудоражено историей, развивающейся в эти дни в Краснодаре. Здесь под следствием оказался адвокат Михаил Беньяш, которого, как утверждает он сам и его защитники, полицейские избили 9 сентября. Беньяш тогда направлялся в местное отделение полиции, чтобы осуществлять защиту задержанных на акции против пенсионной реформы. Сегодня суд постановил отправить Беньяша в тюрьму на 2 месяца, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Адвоката Михаила Беньяша обвиняют по 2 статьям Уголовного кодекса. Первое дело возбуждено по статье о насилии в отношении полицейских. По версии следствия, 9 сентября задержанный адвокат, далее цитирую, схватил и укусил сотрудника полиции за руку, нанес другому сотруднику не менее 3 ударов. Сам Беньяш утверждает, что в машине полицейские избили его. Второе дело возбуждено по статье о воспрепятствовании правосудию. Следствие утверждает, что в мае этого года адвокат во время заседания пререкался с судьей и вел несанкционированную запись. На этой неделе в течение 3 дней в Краснодарском суде слушались апелляционные жалобы адвокатов на административный арест Михаила Беньяша. После задержания 9 сентября он получил 14 суток ареста и обязательные работы за сопротивление полиции и за призывы участвовать в несогласованной акции. На апелляционное заседание адвокаты не доставили. Судья утверждал, что он сам якобы отказался участвовать. Рассмотрение дела, как считают адвокаты, сопровождалось грубыми нарушениями. Заседание по апелляции продолжится в понедельник. 28 сентября Ленинский районный суд арестовал Михаила Беньяша на 2 месяца. Адвокату 41 год, у него 2-месячный ребенок.
В защиту Михаила Беньяша вступили сразу 15 адвокатов. И вот как комментирует эту историю Алексей Аванесян.
Это дело не только про Михаила, а про адвокатов, которые могут посреди бела дня два сержанта затолкать под камерами в центре города в машину, избить, повредить имущество, и потом его же обвинить еще в том, что он их укусил за палец. Двоих, будучи с наручниками за спиной. Если кто-то в это верит, что человек с наручниками за спиной может нанести 2 укуса и попасть каждому за палец, ну, это тогда уже не реальный мир, а какой-то комикс. Понимаете? Это дело не только про Михаила, это дело не про 318-ю. Это дело про то, что адвокатское сообщество, которое вы говорите, хотят заткнуть, указать ему место и сказать, что мы будем вам говорить, кого защищать можно, а кого защищать нельзя. Потому что на месте Михаила может оказаться любой адвокат. Это была, по мнению всех адвокатов, показательная порка. Потому что, когда судья отказывает даже в очевидных ходатайствах, когда он не допрашивает единственного свидетеля и очевидца, который стоит за дверью, в середине процесса выясняется, что жалоба, по которой было заседание, она вообще в суд не поступила. Суд объявил перерыв, и мою жалобу как-то срочно доставили из Ленинского суда. И тут же начали ее рассматривать, перескочив через стадии судебного заседания, такие как исследования, например, доказательств. Когда защитники начали заявлять об этом, да, один из них был удален. Адвокат Попков из правозащитной организации. Он был просто удален 3 приставами. Потому что суд сказал, что слишком много вопросов. Но о чем можно говорить, если когда адвокат выступает, суд перебивает его и говорит, говорите по существу, говорите только лаконично, поддерживаете вы доводы жалобы, либо нет. То есть, понимаете, суд это про то, чтобы поговорить. Вот фактически нас на протяжении 3 дней затыкают. Мы всего лишь просили на протяжении 3 дней обеспечить явку самому Михаила в суд апелляционной инстанции. Нам в этом было отказано. А знаете, по какой причине это было отказано? Суд сказал, что Михаил письменно написал в краевой суд письмо о том, что желает, чтобы дело рассматривалось без него. Мы попросили этот документ. Судья Онохов все-таки нам его показал. И мы его зачитали. Там было написано с точностью, да наоборот. Там было написано, я желаю, чтобы рассматривали с моим участием. Я не желаю никаких дежурных адвокатов. Мое состояние здоровья позволяет. Я хочу и желаю. Понимаете? Вот после этого все адвокаты заявили этому судье отвод. Естественно, он его не принял и продолжил рассматривать дело.
Это был комментарий одного из адвокатов Михаила Беньяша, Алексея Аванесяна. В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Со мной в студии Карина Москаленко, руководитель Центра содействия международной защите, известнейший российский адвокат. Карина Акоповна, как вы относитесь вот ко всей этой истории с вашим коллегой? И, на ваш взгляд, достаточно ли серьезно реагирует адвокатское сообщество на происходящее в Краснодаре?
Реагировать на это можно однозначно, как на нарушение всех фундаментальных прав специального субъекта адвоката, который должен быть неприкосновенен, независим, который обладает дополнительным набором гарантий, потому что в обществе люди должны знать, если адвокат не защищен, то есть очень опасный сигнал каждому члену общества. Адвокат не может быть абсолютно неприкасаем. Если он совершает преступление, он несет такую же ответственность, как и любой гражданин России, как любой человек, приехавший в Россию. Но в отношении адвоката, судьи, других категорий людей существуют не случайно дополнительные гарантии. Этих людей нельзя произвольно задерживать, нельзя не соблюсти процедуру нельзя обеспечить, не обеспечить все гарантии, предусмотренных законом.
В этом деле ничего подобного нет.
В этом деле, больше того, в этом деле нарушены даже те права, на которые имеют, которыми располагают любые люди, попавшие в систему уголовно-правовых отношений. Просто любой человек, который попал в эту систему, он имеет право на вызов свидетелей, он имеет право на личное присутствие. И самое главное, он имеет право на справедливый и добросовестный суд. Если судья, а я знаю это доподлинно, фактически совершил должностной подлог, утверждая, что есть заявление о рассмотрении дела в отсутствии Михаила Михайловича, а он писал как раз-таки о том, что он настаивает на том, чтобы участвовать в этом рассмотрении дела, значит, судья просто совершил бесчестный поступок.
Что это такое? Это сигнал конкретно адвокату Беньяшу или сигнал всем российским адвокатам и их подзащитным?
Я согласна с мнением моего коллеги, что это дело касается не только Михаила Михайловича Беньяша. И понятно, что его ситуация исключительная. Мало того, что у него двухмесячный ребенок, любой другой человек, даже не адвокат, он просто мог бы рассчитывать на какой-то гуманизм со стороны судей.
В конце концов, на домашний арест.
На домашний арест, который ничего не позволяет из того, чего боятся судьи, когда говорят о том, что человек может там скрыться или продолжить. Есть все возможности ограничить контакты, все, что необходимо для изоляции человека, достаточная изоляция от общества. То есть по абсолютно надуманным предлогам ему была избрана самая строгая мера пресечения. При этом единственным мотивом было указано, что он совершил преступление средней тяжести. Это ни в какие ворота не лезет. И меня просто пугает, с какой легкостью судьи, мы ведь уповаем на суд, мы говорим, для адвоката есть дополнительные гарантии, только вот такой-то суд, только с такого-то разрешения может принять такое-то решение. А у нас судьи с легкостью принимают решение об избрании адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей. И вот тут я хочу коснуться вопроса, который вы мне уже задали. И адвокатское сообщество как-то на это реагирует. Ну, то, что мы называем адвокатской улицей, оно реагирует. Она 15 человек изъявляют желание. Почему не 115 человек нас, адвокатов, приняло на себя эту защиту? Ведь очень сложно было, когда одновременно назначали в Краснодаре в одном суде и в другом суде два разных дела. Надо было быть и там, и даже в третьем месте. И необходимо было в это же время писать все необходимые документы, жалобы, отводы, заявления и так далее. Поэтому 15 человек – это не так уж и много, понимаете? И это не фарс. И я помню, когда меня пытались вызвать к следователю, допрашивать, пришло 7 человек-адвокатов, и говорят, что следователь аж растерялся, что он с ними будет делать.
Но когда против Мусаева адвоката пытались возбудить уголовное дело о том, что он якобы подкупил свидетеля, вызвались, по-моему, более 300 человек выступить в его защиту.
Да. Я считаю, что все-таки эта реакция недостаточная. И самое главное, что адвокаты понимают и правильно оценивают ситуацию, и большинство из них, конечно, защищает и своего коллегу, и морально его защищает. Но есть в нашем сообществе люди, которые сегодня начинают рассуждать, а не было ли, абсолютно безупречным поведение их коллеги. Вот это меня, и причем я такие высказывания читала.
Очень, кстати, Карина Акуфовна, вы об этом этом заговорили. Я сейчас предлагаю посмотреть еще небольшое интервью с адвокатом Александром Попковым. Он также вступил в защиту Михаила Беньяша. Так вот, по его словам, после задержания Михаила Беньяша 9 сентября развернулась дискуссия между либералами, простите, и консерваторами среди адвокатов. Однако теперь, похоже, им, во всяком случае, в Краснодаре спорить не о чем. Адвокатское сообщество восприняло обвинение в воспрепятствовании правосудию на свой счет.
Либералы говорят о том, что необходимо Михаила защищать как адвоката. Консерваторы говорят, нет, он политота, он там топил за Навального, и необходимо, и он не исполнял обязанности адвоката в этот момент. Единственное, в чем все сходились, это в том, что его надо защищать как гражданина. И после возбуждения уголовной статьи 2, когда в отношении него возбудили дело исключительно за его адвокатскую деятельность, он там перебивал судью неоднократно, выражал свои замечания и возмущения. И сейчас вот эта, условно говоря, часть консерваторов, которая была... Они тоже говорят о том, что да, вот 294-я статья, действительно, он адвокат. Его надо защищать не как гражданина, а как адвоката. По такой статье можно сажать каждого второго адвоката. Потому что эти адвокаты, они имеют такую наглость вообще разговаривать в процессе. И я вчера поимел вот такую дерзость с товарищем председательствующим пререкаться в суде, потому что ты встаешь, пытаешься что-то говорить, а тебя затыкают. Садитесь, коротко, однозначно говорите, да или нет, поддерживаю, не поддерживаю. Я не хочу поддерживать или не поддерживать, я хочу обосновать свою мысль, сослаться на нормы закона, а судья мне не дает этого. И, соответственно, вот три раза возразил, все, тебе там уголовная статья. Это полностью дискредитирует не только институт адвокатуры, который-то не умеет больше ничего, кроме как разговаривать, да, грубо говоря, в процессах, ну еще там ходить бумажки собирать. А это институт судопроизводства дискредитирует.
Вскоре после ареста Михаила Беньяша в Фейсбуке появился хэштег «За адвокатами пришли», под которым публикуется информация об этом вызывающем резонанс деле. И уже сегодня вечером с таким хэштегом появилась публикация о том, что в Барнауле сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли к адвокату Роману Ожогову, который защищает Марию Матузную, и пригрозили уголовным делом в случае, если он не откажется от ее защиты и еще одного своего доверителя.
Вот. Вот ответ на ваш вопрос. Конечно, это акция запугивания, которая вот сегодня уже может быть заметна в разных регионах. И судя по согласованности и агрессивности поведения так называемых, в этих случаях я скажу, так называемых правоохранительных органов, это есть некая общая установка. И этой установке можно только коллективно, только солидарно противостоять.
А что адвокатская палата?
А вот я хочу задать вопрос. Я, например, в своем Фейсбуке дважды призывала Федеральную палату высказаться по поводу этого возмутительного вот такой атаки, этого возмутительного поведения правоохранительных органов, которые мало того, что они избивают адвоката, они еще и находят возможность и поддержку в судах, обвиняя его в совершении преступления. Это становится какой-то дурной приметой нашего времени. Я, знаете, все-таки с 70-х годов я в адвокатуре. Это уже пятый десяток. И я вам совершенно ответственно заявляю, что такого с адвокатами еще не производили. Мне пришлось вместе с другими адвокатами подавать жалобу в Европейский суд по делу 12 адвокатов, среди которых Александр Балян, и дело называется «Балян и другие против России». Есть несколько других дел, где производились безнаказанно обыски, далеко выходящие за рамки объявленных целей и произведенные именно с целью запугивания адвокатов, отъема у них документов, конфиденциальных документов, их досье, что совершенно недопустимо. И вот сегодня я ждала все-таки, что не осмелятся судебные органы пойти на этот произвол.
Вы имеете в виду арест?
Я думала, что ареста на эти пресловутые 2 месяца, на которые всем надо избирать почему-то меру такое пресечение, еще и адвокату, оказывается, да еще и имеющему младенца, фактически, оставленного с матерью после родов. Я считаю, что это просто суд, и власти вообще в целом перешли все допустимые границы. Как комиссар Международной комиссии юристов, я сегодня же вечером вот доеду наконец до дома и подготовлю сообщение в Женеву, в Международную комиссию юристов, о том, что идут просто беспрецедентные атаки на адвокатов. Мне кажется, что все мы должны сплотиться. И я жду и от Федеральной палаты, и от палаты региона активных действий. Мне, правда, сказали, что представитель комиссии по защите прав адвокатов региона, вот Краснодарского края, он присутствовал, но он не вступал ни в какие разговоры с адвокатом, ни в какие контакты, не взаимодействовал. Он избрал для себя такую роль отстраненного наблюдателя. А почему, собственно?
Ну, насколько мне известно, завтра, вот в субботу, собирается экстренное заседание Парижского клуба, по-моему, в Петербурге, где будут обсуждать эту историю. И, кроме всего прочего, все-таки в Федеральной палате адвокатов есть какая-то реакция. Генри Марк Чрезник, я знаю, занимается как председатель комиссии по защите прав адвокатов.
Безусловно. Я не могу сказать, что ничего не делается. Я знаю, что и президент Пилипенко встречался с представителями власти. Но, друзья мои, если происходит то, что вот сейчас происходит, то этого явно недостаточно.
Надо громче об этом, вероятно, заявлять, да? Потому что вот меня...
Я понимаю своих коллег в Федеральной палате и в других палатах, которые хотят, ну, абсолютно корректно вести себя. Но есть предел. Предел допустимого. И мы должны быть гибкими. Если власти так глубоко и далеко заступают за черту, последнюю черту дозволенного, мы не вправе молчать. Если мы, адвокаты, не умеем себя защищать, нас никто не защитит.
Вот, вы знаете, в этой ситуации что должны думать люди обычные?
Зачем нужен адвокат?
Если адвокат не может себя защитить.
Вообще адвокатура, как институт, не способна защитить свою независимость, неприкосновенность, свой статус.
Да, что уж говорить об обычных гражданах. Причем, вы знаете, самое удивительное во всей этой истории, что Россия-то она достаточно непредсказуемая во многом страна. То сегодня ты высокий министр, а завтра ты ушел по этапу на длительный срок.
И у тебя не будет защиты, потому что защиты нет. Нам сегодня объяснили, защиты нет, защитники бесправны. В отношении них можно нарушить любые права, любые гарантии. Вот я сегодня в этом убедилась. И я вам должна сказать, что я эти тревожные признаки замечаю в последнее время, когда я встаю с какими-то мотивами и аргументами высказать их суду, и суд мне говорит: «Сядьте». Что такое «сядьте»? Или там: «Вы сейчас не можете делать заявление». Да я могу делать заявление. «Вы сейчас не можете заявлять мне отвод». Почему? В любой стадии процесса, если возникли основания для отвода. И самое главное...
Но они по-своему как-то читают кодекс.
Самое главное, они даже не позволяют адвокатам, попробовали мне, не позволить высказывать свою позицию в прениях сторон. Я была потрясена. Сядьте, вот какие-то окрики. Я не знаю, я просто с удивлением.
А что говорит Минюст, Карина Акуфовна? Ведь теоретически Минюст должен защищать, в том числе и адвокатское сообщество.
Не надо нам защиты Минюста. Мы никогда не получаем защиты от Минюста. Мы, более того, вот вы приведите хотя бы один видимый случай, чтобы Минюст стал на защиту адвоката. Не надо нам это защиты. Мы умеем защищать себя сами. Нас только нельзя прерывать, нам нельзя закрывать рот, и нам нельзя не давать трибуну адвокатскую, трибуну защиты. Ведь посмотрите, что может произойти. Адвокат начинает спорить с судьей. И если Михаил Михайлович был в этой ситуации, ну, он понимал, с каким явлением он столкнулся, он бы никогда не сказал, адвокатам не надо выступать. А ведь наши подзащитные уже знаете, что нам говорят? Вы правы. Вы мой защитник, вы действуете правильно. Но я вас прошу, не спорьте с судьей. Судья не прав. Ну, а вдруг он мне, условно говоря, даст больше. И это правда. Судьи пользуются сегодня своим положением для того, чтобы выместить гнев, который у них вызывает независимый, смелый адвокат, на его подзащитном. И я вам скажу, подлее этого нет вообще
придумать
ничего.
Придумать себе что-то сложно. Но мы будем ждать, наверное, на следующей неделе уже будет какая-то реакция, в том числе и международного сообщества, и юристов из-за рубежа. И также будет понятно, что решили на экстренном заседании Парижского клуба. Вероятно, и Федеральная палата адвокатов с каким-то заявлением выступит. Ну, а вот пока дела обстоят таким образом, что адвокат Михаил Беньяш на 2 месяца отправлен в следственный изолятор. Его обвиняют в воспрепятствовании правосудию и в причинении вреда полицейскому. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии была руководитель Центра содействия международной защите Карина Москаленко. В Челябинске введен режим чрезвычайной ситуации из-за мусора. Проблемы с вывозом из города бытовых отходов начались 11 сентября. И к началу этой недели мусора в городских дворах скопилось столько, что не заметить проблему не смогли даже чиновники. Вот, например, что рассказывает и показывает в своем видеоблоге жительница Челябинска Анастасия Шувалова.
Утро. Но для челябинцев оно вряд ли может быть добрым. Потому что сейчас мы покажем, что у нас творится уже на протяжении 2 недель. 11 сентября у нас закрыли большую мусорку. И не открыли еще новую. Везти мусор некуда. Но есть каких-то 2 полигона возле Полетаева и у Рифты. Но это очень далеко. И мусоровывозящие машинки, они не хотят по той же цене вывозить на 40 километров дальше от Челябинска. Вот, смотрите, аккуратненько хотя бы. Это мусорка возле братьев Кошириных 106. Но это повсеместная картина во всех районах города. Мусорку большую, которую закрыли, как пишут наши местные интернет-издания, должны были еще закрыть в 80-х годах. Но только сейчас, благодаря воле губернатора Дубровского, она наконец закрыта. Все бы должны уже радоваться. Все было бы хорошо, если бы не так плохо, как говорится. И теперь мы наблюдаем вот такую вот картину. А между прочим, согласно Санпину, мусор должен вывозиться ежедневно. То есть у нас получается полнейшая антисанитария. Наверняка там уже вот в этих кучах мусора плодится активно всякого рода живность, которая является разносчиком заразы. Не знаю, как они будут все это убирать, но здесь без санации уже никак нельзя. Эпидемия в 21 веке вполне вероятна. Сейчас пишут, вот сейчас, вот сегодня я смотрю в интернете, народ везет мусор к офису горэкоцентра. Ну, это вообще, конечно, народ недалекий, потому что везти надо мусор к администрации города. Именно она обеспечила вот такое вот безобразие. Воля нашего губернатора и безволие народа ведут вот к таким плачевным последствиям. Это реально экологическое бедствие. Ну, вот это Россия. Челябинск. Смогом задушили, красно-белым споили, теперь мусором завалили. Мы живем в аду.
словам Анастасии Шуваловой, из ее двора мусор увезли на следующий день после того, как она выложила это видео в YouTube 25 сентября. Но в старых районах мусор продолжал накапливаться. По словам чиновников, самая сложная ситуация с вывозом мусора сложилась на Челябинском Северке. Сегодня туда уже приезжал губернатор Борис Дубровский, чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела. Чиновники провели экстренное совещание по проблемам вывоза мусора. Прокуратура Челябинской области направила Следственный комитет требования о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей двух компаний, которые и должны были мусор вывозить. Это общество с ограниченной ответственностью «Горэкоцентр Плюс» и муниципальное унитарное предприятие «Горэкоцентр». Дело о халатности уже возбуждено, причем, судя по сообщениям челябинских средств массовой информации, его фигурантами могут стать в том числе и должностные лица из городской администрации. Сегодня днем я созвонилась с экоактивистом из Челябинска Дмитрием Закарлюкиным и попросила его рассказать о том, как развивался мусорный коллапс в городе и как обстоят дела с вывозом бытовых отходов сейчас. Как развивались события с мусором в Челябинске и почему вдруг 11 сентября его перестали вывозить из города?
Давайте по порядку. Во-первых, его в городе и оставляли. Надо начать с этого, потому что свалка у нас была в самом центре, географическом центре города. И давно, уже несколько десятилетий она должна была, лет назад, соответственно, должна была быть закрыта. Этому были предписания и судебные, и прокуратуры и так далее, но тем не менее она продолжала работать. И вот волевым решением ее закрыли, получается, в середине сентября. И товарищи с палочками и автоматами переградили дорогу всем мусоровозам, и они поехали, должны были поехать, ну и, собственно, поехали на новый полигон в Политаево, который находится в 30 километрах от Челябинска. Примерно недельку они так поездили, и потом поняли, что это им совершенно невыгодно. Сказали о том, что давайте-ка повышать тариф, иначе мы просто за свой счет ездить не сможем. И вот на этом моменте все встало. Управляющие компании, соответственно, не имеют таких ни возможностей, ни полномочий, никак. И с этого момента у нас начался мусорный кризис. Свалки стали, ну, в смысле, контейнерные площадки стали зарастать и превращаться в локальные несанкционированные свалки. Ну, вот примерно так.
А администрация отказалась повышать тариф, рассматривать этот вопрос и даже не предложила каких-то выплат вот тем компаниям, которые должны были увозить мусор из дворов.
Изменять тариф, ну, администрация вот так вот с разбегу не может, это делается целый комплекс мер. То есть это как минимум не такое быстрое решение. Собственно, поэтому все так здесь немножко и инерционно. По сути, администрация выделила сначала 14 миллионов на то, чтобы убрать именно накопившиеся отходы с контейнерных площадок. И затем еще, вот буквально сегодня было подписано решение, 80 миллионов рублей выделено на прием отходов на новом полигоне. То есть для того, чтобы, скажем так, коммерческий новый полигон не становился причиной под того, почему не вывозятся отходы, были выделены средства на именно утилизацию в Политаево.
Скажите, пожалуйста, а как вот жители Челябинска восприняли всю эту историю? Это было похоже на шантаж со стороны компании «Горэко», по-моему, этим занимается? Или это было похоже на упертость чиновников, которые отказались идти на какие-то либо переговоры?
Ну, смотрите, на самом деле для населения здесь вообще сначала, знаете, как бы недооценивание ситуации, затем недоумение, а впоследствии шок и еще большее недоумение и непонимание, что происходит и к чему это приведет. Из-за того, что появилось огромное количество, скажем так, версий происходящего в средствах массовой информации, разные эксперты говорят совершенно разные, но администрация пока до сих пор ничего не объяснила толком населению, люди стали придумывать. Ну, это вот так вот всегда работает. Если человек не знает, что происходит, он начинает придумывать, объяснять что-то, да. Собственно, именно поэтому демонизировались эти события, по большому счету, начали приплетать и, скажем так, политические какие-то игры, и влияние бывшего губернатора Челябинской области, и что это передел рынка, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле все очень прозаично и просто. Вовремя не был подготовлен новый тариф и вот новая территориальная схема по обращению с отходами, которая регламентирует движение всех потоков отходов в городе, ну, в кластере, соответственно, предусматривает, скажем так, перегрузочные станции по периметру города, и мусоровозы, которые работают внутри города, должны возить именно на эти перегрузочные станции. В этом ключе логистика остается прежней, с прежним тарифом внутри города, но дальше концессионер по новой уже схеме везет к себе с этих перегрузочных станций уплотненные отходы на больших машинах на полигон захоронения. Вот этого администрация не объясняет. О возможности кризиса мусорного говорилось достаточно давно, это правда. К сожалению, он не был воспринят всерьез, ни администрация, и не хотя перевозчики как раз об этом и говорили, и переживали о том, что будет, но своего не добились и не настояли на каких-то больших действиях. Еще совпало, что в это время, скажем так, все изменения по обращению с отходами в стране происходят, и я боюсь, что Челябинск на самом деле это не единственный случай, а скорее, наверное, такое вскрытие этой реформы в какой-то одной из точек. Возможно, где-то будет еще что-то подобное, если не будет принят во внимание вот такая ситуация.
Как обстоят дела в городе сейчас? Насколько я понимаю, режим чрезвычайной ситуации еще власти не отменили.
Да, на данный момент у нас все еще действует режим чрезвычайной ситуации, и действительно уже большая часть свалок этих несанкционированных мусора разобраны. Остаются, к сожалению, до сих пор все еще нетронутыми периферийные, скажем так, контейнерные площадки в глубинках дворов и дальние удаленные районы. Ну, по моим оценкам, наверное, сейчас две трети уже убрано.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. После того, как журналистам с высокой долей вероятности удалось установить личность по меньшей мере одного из салтберецких туристов, Руслана Баширова, расследователи называют его кадровым полковником и даже героем России Анатолием Чепигой, в сети началось обсуждение сохранности персональных данных россиян. Действительно, если не выходя из-за стола, можно выяснить что-то о сотруднике спецслужб, что же говорить о простых смертных, как сохранить приватность и персональные данные, и реально ли это в современном мире. Об этом я расспрошу генерального директора Social Media Hub Артура Хачуяна. Простите, Артур, меня как раз поправлял перед самым началом, что Social Data Hub называется правильно ваша компания. И исходя из названия, наверное, уже можно понять, что вы как раз и занимаетесь
обработкой больших данных, да.
Да, в том числе и тем, что вылавливаете.
Собираем все про всех, и потом эти знания используем для получения коммерческой выгоды.
Расскажите, пожалуйста, насколько оправдана паника действительно сейчас, которая где-то которую на форумах в соцсетях можно наблюдать?
Вот если вы себе представите такие два графика, то за последние, наверное, 5 лет уровень истерии по поводу собственных персональных данных растет, но при этом количество закрытых аккаунтов в социальных сетях такими же темпами снижается. Поэтому как бы паника есть, но она, на мой взгляд, была всегда, есть и будет.
Ну, а в смысле закрытые аккаунты? Разве сейчас современные технологии не дошли до того уровня развития, когда, в общем-то, неважно, какой у тебя аккаунт, открытый, закрытый, кто туда может прийти? Если захотят, все и так найдут.
Есть такое. Ну, государство, окей, но мы говорим про негосударственные какие-то структуры. Концепция здесь такая. До сих пор люди считали, что если их нет в социальной сети, это значит, что о них нет никакой информации. А вот это как раз-таки
это
неправда.
Это неправда?
Да. Ну, то есть вы прошли мимо, какая-то девушка делала селфи, вы пока попали на задний фон этой фотографии, и, соответственно, вы уже где-то есть. И вот на данный момент ни законодательно, ни на законодательном уровне, ни на техническом подобные вещи не регулируются. Вы где-то там переместились, что-то где-то кто-то про вас сказал, таким образом ваша информация уже где-то появилась. Угу. Но это полбеды. Самое страшное в том, что люди до сих пор не понимают, что вот то, что в открытом доступе, оно действительно реально в открытом доступе. Люди сейчас у нас что делают? Они у нас фотографии паспортов выкладывают несовершеннолетних. Ура, мой ребеночек получил визу куда-то там, машин своих, квартир и так далее. Угу. Поэтому то, что сейчас журналисты добрались до якобы-не якобы сотрудника ГРУ, это только верхушка того, что современные технологии могут позволить.
То есть это не так сложно было?
Нет, это не то, что не так сложно было. Это просто текущая вот реальность, она такая.
И все-таки, вот, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вот в истории с получением каких-то выписок из миграционной службы, ну, если речь идет там о выдаче загранпаспортов, тут, конечно, не обошлось без слива и без незаконной передачи данных.
Конечно, просто так номера паспортов им никто бы не дал бы.
Да, я попросила нашего корреспондента Ивана Воронина небольшой обзор сделать для нас того, как можно найти интересующую информацию в интернете.
На встрече с президентом Путиным глава Роскомнадзора Александр Жаров отчитался о блокировке 550 сайтов, распространявших персональные данные россиян. За три года ведомство выявило более 1000 таких ресурсов. Большая половина из них удалила информацию по требованию Роскомнадзора, сообщил чиновник. Тема очень чувствительная, мы за ней наблюдаем. Но блокировка – это не панацея в данном случае, цитирует Жарова ТАСС. А для поиска персональных данных россиян и сейчас достаточно светлой стороны интернета. Запрос «Купить базу данных» в Яндексе выдает 39 тысяч предложений. Пара кликов и ваша готовность заплатить за услугу дадут доступ к паспортным данным, номеру банковской карты или телефона. Использование такой базы в рекламных целях, пожалуй, самое невинное последствие утечки информации. Иногда паспортных данных и поддельной копии документа достаточно, чтобы, например, взять кредит в микрофинансовой организации. Источником утечки персональных данных может стать банальная халатность. Так, в июне 2016 года блогер Илья Варламов рассказал о том, как его читатель обнаружил анкеты клиентов Сбербанка с паспортными данными и телефонами на свалке рядом с отделением банка в центре Москвы. В Сбербанке случившееся назвали ошибкой и извинились. А в августе 2018 года блогер Лана Сатор нашла в здании заброшенного отделения полиции и Федеральной миграционной службы в Москве разбросанные по кабинетам недействительные паспорта, а в папках ксерокопии других документов, в том числе не имеющих срока действия, вроде свидетельства о рождении или браке.
Закон о защите личных данных соблюдается от души. Кубометры оставленных документов, заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учета малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое.
Впрочем, часто персональные данные раскрывают сами обладатели. Имя, фамилию и номер телефона указывают многие пользователи соцсетей. А, например, не самый удачный ракурс фотографии с паспортом и посадочным талоном в аэропорту светит паспортные данные и опустевшую на время отпуска квартиру.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии генеральный директор Social Data Hub Артур Хачиян. Мы говорим о том, насколько реально вообще сейчас обезопасить свои персональные данные, информацию о себе вот с развитием современных технологий. Если даже о предполагаемом сотруднике спецслужб журналисты могут, не выходя из компьютера, найти практически все. А к вечеру сегодня уже даже нашли где-то в судебных базах данных, насколько мне известно, корреспонденты «Радио Свобода» историю предполагаемых родителей этого Анатолия Чепиги, которые были обманутыми дольщиками, если я ничего не путаю, и они судились, потому что и в судах тоже где-то сохранилась эта информация. Как жить?
Но самый простой способ, который я всем говорю, это ничего не публиковать, за что не будет стыдно. Но на самом деле сейчас это очень сложно. Спрятаться, не знаю, от чего-то. Но на самом деле самое главное, что нужно понять, что к этому нужно просто спокойно относиться.
Что значит не публиковать то, за что будет стыдно? Я думаю, что, например, тому же Чипиге ему было совершенно не стыдно публиковать свою выпускную фотографию.
Но это было раньше. На самом деле, 2 года назад Министерство обороны выпустило такую крутую серию плакатов информационных, что-то типа «фоткаешься на военной базе в Инстаграм, не свети геолокацию». Ну, то есть, как бы сейчас все-таки даже наше такое медлительное государство к этому пришло. Угу. По миру даже существуют специальные организации, которые в приложениях для знакомств знакомятся с солдатами, разводят их на какой-то разговор для того, чтобы узнать, где сейчас эта какая-то там американская военная часть находится.
Таким образом шпионят,
да,
или
да,
это
да,
журналист?
Да, да. Нет, таким образом просто понимают, где они находятся. Это как бы история, когда с помощью современных технологий пытаются там как-то деанонимизировать местоположение. Но 90% всех вот таких случаев – это халатность людей. Например, вот такую историю вам расскажу. В начале этого года такое приложение для фитнес-трекинга Strava сделали крутую инфографику интерактивную, гигантскую карту активности всех-всех-всех пользователей по всему-всему миру. Казалось бы, такой крутой проект, на красивой карте много точек. И получилось очень интересно, что, значит, в Ираке, где-то там в Сирии, в середине пустыни внезапно кто-то наматывает круги вокруг не пойми чего, но там как бы
казалось
ничего не
бы,
находится.
Кто да. это может быть?
Вот как-то так. То есть, как бы, кто здесь виноват? Компания-владелец данных, журналисты, которые додумались в этой пустыне искать круги, либо солдаты, которые по каким-то причинам начали публиковать свои треки в фитнес-трекер.
Пользуются, да, или пользуются вообще
да.
вот этими
поэтому
фитнес...
это настолько как-то неуправляемый ком. То есть государство пытается что-то что-то регулировать. У нас сейчас делаются поправки к 152-му федеральному закону. В Европе появился этот нашумевший GDPR, политика Евросоюза по отношению к данным, но как бы, как только какой-то законопроект выходит, он уже все равно морально устарел. Появилось что-то новое и что-то новое. Вот.
Угу. Ну и, кроме всего прочего, я правильно понимаю, что из сети не исчезает ничто. Если однажды там публикация какая-либо появилась, какая-то информация, она остается там навсегда. И даже если ты запрашиваешь удалять данные, еще что-то, это не спасет.
Да, это действительно так. Плюс есть такой как бы более-менее известный так называемый закон о забвении, но им практически никто не пользуется. Это раз. Два, он применим только к поисковым системам, а из остальных вещей никто ничего не удаляется. Самый, мне кажется, известный кейс использования вот подобного, как сказать, законодательного подхода удаления чего-то, это РБК против Сечина, да, когда он пытался удалить какое-то расследование о себе. Сами понимаете, что это расследование теперь везде. И его просто технически невозможно удалить, чтобы там Роскомнадзор не блокировал, отрезал ли он Россию от международного интернета, все равно это не удалить.
Вы знаете, есть такая шутка, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. И вот в последнее время особенно многие задаются тем вопросом, насколько действительно, если все-таки говорить о приватности, не когда ты что-то выкладываешь, а когда ты пользуешься какими-то гаджетами, вот как в вашем случае с фитнес-браслетами или просто телефонами. Тут вот буквально на этой неделе Касперский опубликовал свой опрос, согласно которому 23% жителей России, которые используют компьютеры, ноутбуки, заклеивают
веб-камеру.
Да, есть смысл заклеивать веб-камеры, есть смысл вынимать каждый раз батарейку из телефона, если ты не хочешь...
Слушайте, я не заклеиваю веб-камеру, мне кажется, это глупость какая-то.
А Цукерберга вот тут на днях застукали с заклеенной камерой.
Ну, смотрите, вот я в течение, наверное, 5-7 лет всем знакомым, студентам, друзьям говорил, что это глупость какая-то заклеивать веб-камеру, но в один прекрасный момент один мой системный администратор показал мне программу, которую он же сам где-то там написал, которая включает веб-камеру несколько сотых, сто раз в секунду, очень быстро, лампочка на ней не успевает загореться, но он успевает сделать твою фотографию. Вот. Но я, правда, все равно не стал заклеивать, но вот такие прецеденты действительно есть.
А для чего это нужно? Ну, то есть вообще такие программы прописывают ведь не спецслужбы. Такими программами развлекаются, наверное, вот люди, которых...
Какие-то, да. Это очень редкий случай, на самом деле. Хакеры-одиночки. Ну, даже если вас дома сфотографируют на веб-камеру, максимум, кому это можно продать, какому-нибудь дешевому китайскому порносайту. То есть это не массовая история. Главное, вот проблема, которая сейчас, например, есть для меня, как для представителя бизнеса, что если за слежкой со стороны государства вроде как как народ смирился, хотя он все равно кричит, но вот компании, которые зарабатывают миллиарды на наших персональных данных, эта мысль прям все население страны донимает. Хотя все, кто работают на рынке данных, они знают главное правило. Никто не продает личные персональные данные одного человека. Это никому не интересно. Всем интересна выборка какой-то группы, там, 1000 человек и более. Плюс никого не интересуют закрытые аккаунты, потому что кого ты там любишь или ругаешь в своем закрытом Фейсбуке, тоже никого не интересует. Но, к сожалению, народ об этом мало знает.
Но вы знаете, иногда, честно говоря, вот становится не по себе, если ты только что обсуждал с друзьями в переписке или с подругой, даже не в переписке, с подругой приобретение какого...
Да, тебе начала приходить контекстная реклама. Я такой эксперимент проводил неоднократно. Другу с нового чистого аккаунта писал: давай слетаем в Сыктывкар. Да, я вот его даже на карте не покажу, но через там 3-4 дня начиналось появляться контекстная реклама. Так это все написано в полисовском соглашении Фейсбука. Их же никто не читает. Фейсбук вот сейчас их последний раз поймали на том, что они и СМС, мобильные номера, которые вы привязываете для двухфакторной аутентификации по СМС-ке, они их теперь имеют право использовать в контекстной рекламе. Все прописано в правилах. У Фейсбука очень простой подход к этому всему. Не нравится — не пользуйтесь.
Ну, точно так же, как и у Uber, кстати.
Да, у любого приложения.
Из-за которых тут возникали скандалы в последнее время. Хорошо, так а что же все-таки делать-то?
Просто спокойно к этому относиться, перепроверять задний фон на фотографиях, не публиковать документы, не публиковать какую-то дополнительную информацию там о родственниках, вот как-то так. Но самое главное — относиться спокойно к этому, что вот прям вот никто не охотится за вашими конкретными персональными данными.
То есть на самом деле я правильно понимаю, что вот это на убыль не пойдет, а будет только еще больше развиваться.
И да.
Если верить Минтрансу, то они собираются целую делегацию отправлять в Китай. На этой неделе появилась такая информация, для того, чтобы там у них перенимать навыки и опыт, и устанавливать веб-камеры, которые будут считывать лица и автоматически при входе в метро списываться с вашего счета стоимость проезда.
Ну, это какое-то очень далекое утопическое будущее. Система распознавания лиц есть и сейчас, она работает. Мы тоже одни из разработчиков подобных систем. Сейчас это используется для поиска правонарушителей. Насчет платежа в метро, может быть, это будет, может быть, нет. Мне кажется, это не... сейчас первостепенная для нашей страны задача, как распознавание лиц в метро для платежей.
Ну, именно ради этого они говорили, собираются туда кого-то отправить. Минтранс.
Лучше бы Роскомнадзор туда отправили обучиться.
А чему?
Ну, смотрите, вот основная какая проблема сейчас, откуда появляются вот эти слитые данные? Это компании, которые делают какие-то сервисы, эти сервисы низкоквалифицированы, их базы взламывают и потом выливают в интернет, в dark web, неважно куда. Я вот, например, еду на соседний дом заказываю, потому что Delivery Club не очень, на мой взгляд, защищенное приложение. Да? Его взломают и все, и вот мой адрес, почта, телефон, номер банковской карты, все-все-все.
То есть вы тоже немножечко параноики?
В этом плане
хоть
да.
Хоть и камеру не закрываете.
Конечно, в этом плане да. А проблема в чем? Нет у нас компетентного органа, который бы мог прийти и не заявление тебе написать, и на, отчитайся за персональные данные, а залезть в сервера, проверить уровень безопасности. Это либо себе могут позволить очень богатые компании, корпорации, которые редко прибегают к таким услугам, потому что считают, что раз они большие и богатые, то они от всего защищены. Вот. Как-то так.
Но, с другой стороны, насколько я понимаю, Роскомнадзор, который заявил, сколько там, 500 сайтов, что ли, прекратили, не видите?
Это, мне кажется, глупость какая-то. Этих сайтов, они исчисляются сотнями тысяч, где можно купить какую-то информацию. В дарквебе ты можешь вообще все, что угодно купить. Там есть целые хакерские форумы, где люди меряются своими умениями взламывать базы каких-то там мобильных приложений и так далее. Поэтому...
А почему вот эту энергию не направляют в доброе русло, скажем так? Ведь, насколько мне известно, хорошие хакеры там за рубежом, они получают работу в системе безопасности.
У нас 2-3 компании, которые этим занимаются. В России рынок очень маленький. То есть, если человек хочет...
То есть, никому не интересно, что ли?
Ну, да. Рынок маловато развит здесь. У нас это очень маленький рынок, очень дорогой. То есть, вход в него... Я не суперспециалист в этом. Я обычно с хакерами общаюсь, только когда их на работу предлагаю взять.
С другой стороны, правильно я понимаю, что даже при суперкрутой системе защиты данных всегда есть человеческий фактор.
Да, конечно. На любом заводе, не знаю, на каком-нибудь сверхсекретном предприятии, которые хотят поставить наш софт для контроля деятельности сотрудников, всегда конечным виновником будет человек, который где-то там случайно бумажку какую-то с паролем приклеит себе, выкинет. Вот как-то так. А мода, на самом деле, на подобные взломы будет только расти. Вот, на мой взгляд, это началось, лет, наверное, там 4-5-7 назад, когда был такой сайт Эшли Мэдисон. Это элитные проститутки в Америке были. И кто-то ломанул этот сайт, а как потом тот хакер писал, по вообще каким-то одному богу известным причинам. Просто захотелось, ему было скучно, и оказалось, что там есть политики, журналисты, сенаторы, кого там только нет. И он обогатился на продаже вот этой вот базы контактных данных. Он ее сначала продал женам, потом этим политикам, потом журналистам. В общем, эта база многократно пошла по рукам.
Понятно. Ну, и сейчас, вероятно, теми же мотивами руководствуются люди, которые вскрывают базы данных. Спасибо большое. Артур Кочьян, генеральный директор Social Data Hub, был в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Дорочешникова. Это была программа «Человек имеет право». Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех.